Дорогие друзья, доброго времени суток. С вами Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Город выздоровления». Напомню, что мы читаем спикерскую Кисаде. Однажды, выходя из 10-дневного беспробудного запоя, я приполз домой и вырубился на диване с 9-зарядным пистолетом 22-го калибра на груди. Когда я пришел в себя, моя дочь лежала на полу в 6 футах, почти 2 метра от меня. Она была в каком-то грязном платье, волосы закрывали лицо. Ее единственным другом тогда был кокер-спаниель, которого она подобрала где-то на улице. Прикрыв один глаз, я увидел, как этот пес лижет ей лицо. Он любил ее больше, чем я. Ревность, зависть и бешенство, которые я испытал, вынудили меня выстрелить в этого пса 9 раз. Последнюю пулю я пустил ему между глаз. В 6 дюймах, около 15 сантиметров от головы моей дочери. Ее мать стояла в этой же комнате. И никто не заплакал и не закричал. Ни звука. Потому что если покажешь эмоции, ты следующий. Я говорю об алкоголизме, о терроре, об ошеломляющем ужасе. Понимаете, я умираю, а вы любите меня. Поэтому вы рядом. Помню, как я стоял перед судьей в маленьком городишке Бейзин, штата Невада. Судья говорил со мной обо мне. Он знал, что перед ним тот, кто должен здесь стоять. Я погубил человеческую жизнь в пьяной драке в баре. Я был в очередном многодневном запое. И, как это часто случалось, ввязался в драку. Я ударил какого-то парня и убил его. Но меня оправдали. Самозащита. А я знал, что виновен. И что не было там никакой самозащиты. И мне жутко хотелось крикнуть судье: «Не тот человек погиб, неужели вы не понимаете? Это неправильно, вы должны что-то сделать. Не отпускайте меня, остановите, заберите». Но снаружи я не показал ничего такого, потому что алкогольное эго стояло на пути. Вместо раскаяния на моем лице сияла кривая наглая улыбочка. Ведь мои кореша сидели в зале суда. А я должен был показать им, что мне на все это наплевать. А судья знал, что я виновен, и сказал мне об этом. Он был озадачен моим полнейшим отсутствием вины и сожаления о случившемся, но ничего не мог поделать. Штат Техас признал меня психопатом. В большой книге анонимных алкоголиков сказано, что через какое-то время мы уже не можем сказать, что истина, а что ложно. Это и есть определение психопата. А тогда я стоял перед судьей в штате Невада, накачанный бениками и винищем, не выказывая ни малейшей, ни одной из свойственных нормальному человеку эмоций. И для меня это было абсолютно нормальным. Я знаю, каково, очнувшись в 2 часа ночи, в постели с женщиной, которую любишь больше всего на свете, увидеть у нее синяк под глазом и разбитую губу, и не помнить, но быть уверенным, что ты имеешь к этому отношение. А потом бежать по коридору с содроганием от ужаса. Бежать в комнату, где лежит в кроватке 9-летняя девочка. Прикладывать ухо к ее лицу, чтобы услышать, дышит она или нет. Потому что убийство этих 2 существ для меня всего лишь вопрос времени. Неужели вы не понимаете? Все потому, что они любят меня, а я ненавижу себя. У меня отвращение к самому себе. Я не живу и не умираю. Все во мне исковеркано. Вот ведь как. Мы привлекаем к себе либо тех, кого любим больше всего, либо тех, кого боимся больше всего. Одно из 2. В этом нет золотой середины. Самое любимое или самое страшное. И все самое дорогое ускользало от меня. У человека можно забрать все, и он по-прежнему останется человеком. Есть лишь одно исключение. Если ты потерял свое достоинство, то больше терять тебе нечего. Ничего не остается. А я продал свою душу за глоток алкоголя. В полном смысле этого слова. И я жил таким образом не один день, или неделю, или месяц. Я жил так последние 4 года. В конце концов, я оказался в отеле барачного типа в городе Тафт, штата Калифорния. Там можно было снять комнату где-то за $50 в год. На тот момент я задолжал 250 тысяч зелени людям, которым не напишешь письмо и которым нельзя предложить. «Давайте я буду высылать вам по $100 в месяц. Я был совершенно обезумевшим, прятался, беспробудно пил и торчал. Я никак не мог остановиться. Алкоголь и наркота уже перестали выполнять для меня свои функции, а я все равно продолжал пить. Я не мог бросить. Это был тот самый феномен тяги, заставляющий меня принимать очередную дозу. Я перебрался туда в январе 1976 года. А 6 мая 1976 года я выполз оттуда в очередной раз и отправился домой. Потому что я один из тех алкоголиков, которые возвращаются. Я появился дома. Жена с дочкой сразу решили уехать, потому что их терпение лопнуло. Жена сказала мне: «У меня больше нет к тебе ненависти, но и любви тоже нет. Я не могу оставаться здесь с тобой». Они начали собираться, а я несколько дней подряд ползал на четвереньках по кухонному линолеуму вдрызг пьяный. Я весь из себя такой крутой, ползал и мычал, и не мог встать на ноги. Наконец я позвонил анонимным алкоголикам еще раз. Вот ведь что самое херовое. Напиваешься, и если ты не умер, то приходится возвращаться в ИИ. Ко мне с 12-м шагом приехал человек, которого звали Джек Каллахин. Маленький Джек. Обожаю его. Когда он приехал, я встретил его не с любовью и нежностью. Вместо этого я приставил к его голове пистолет и сказал: «Если ты попытаешься отправить меня в психушку, я порешу тебя прямо здесь». А он сделал то, что, я знаю, ему никогда не приходилось делать. Ни до, ни после этого случая. Он выхватил из моей руки пистолет, толкнул меня на диван и сказал: «Если ты хочешь делать что-то по поводу своей болезни, я останусь». Странно, но в тот момент я повел себя вполне резонно и затих. Жена и дочь прятались в другой комнате. Он пошел к ним и сказал, что поможет мне. Он сказал, что видел меня раньше на собраниях и что он отвезет меня в детокс. Я продукт детокса. Не могу сказать о детоксе ничего плохого, потому что никогда до этого там не бывал. Я ходил в анонимные алкоголики 4 года и никак не мог оставаться трезвым на хоть какой-нибудь существенный срок. В лучшем случае мне удавалось не пить 4 месяца. И вот я ходил к анонимным алкоголикам, слушал все эти чудесные истории, разгорался желанием той хорошей жизни, о которой вы рассказывали. Приходил домой и заявлял, что я теперь активно участвую в ИИ, что все у нас будет прекрасно, и жить мы теперь будем по программе. Тут жена просила у меня денег. Я выписывал чек, который в банке ей возвращали за отсутствием средств. Мы ругались, и я напивался. Потом я снова шел в ИИ. Сидел на собраниях и глотал слюни, засматриваясь на женщин. После этого я приходил домой и говорил своей уставшей, замотанной жене: «Иди в спальню, я секса хочу». Она отвечала: «Хватит, ты уже достаточно поиздевался надо мной, сегодня ты спишь на диване». Мы ссорились. Я уходил, брал проститутку и бухал с ней. А потом я снова шел на собрание анонимных алкоголиков и слушал рассуждения о том, что мы прекратили бороться с кем-либо или с чем-либо. Затем я снова возвращался домой, где жена опять требовала то денег, то еще чего-то. Она размахивала руками у меня перед лицом. Начиналась драка. Сыпались удары. Бум. И я опять нажирался, потому что дома ничего не менялось. Хотя я ходил на собрание, и дома царила атмосфера алкоголизма. Там все было как прежде. Пока я сидел в детоксе, до меня дошло, что мне придется измениться. В этой жизни существуют абсолютные понятия. И тот факт, что для улучшения ситуации приходится менять то, к чему я привык, является одним из моих абсолютных понятий с тех пор и по сей день. Опять же, это мое понятие. Я не знаю, какие они у вас. Уже больше 23 лет я никого не ударил. Насилие должно было прекратиться. В книге действительно сказано, что мы прекратили бороться с чем-либо или с кем-либо. Я больше никого никогда не бил. Я не изменяю своей жене уже 23 года. И даже не потому, что у меня не было таких возможностей, а потому что я обязана возместить ей ущерб, который нанес за годы. И это привносит в отношения то, о чем я ничего не знал. Доверие. Доверие. Проклятие вора заключается в том, что в какой-то момент он перестает доверять даже самому себе. А ведь я не знал этого. Но как ты можешь доверять Богу, если ты сам не внушаешь доверия? За 23 года я не выписал ни одного чека с безнадежного счета. Не могу так поступать больше. А ведь я тот самый кадр, который когда-то, распихав $100 в 8 разных банков, понавыписывал чеков на $8000. Теперь я так не делаю. Я пошел тогда на собрание анонимных алкоголиков в детоксе. Нас там было 39 человек. Я искренне благодарен тем, кто организовал госпитали и психушки для таких, как мы. И я помню, как впервые увидел мерзкого Рона и других ребят, пришедших в детокс госпиталя Святого Иосифа. Мне был необходим спонсор, чтобы меня выпустили оттуда. Я также был обязан работать по шагам. Так я наконец-то написал свою первую инвентаризацию. Это была моя история от рождения где-то лет до 12. Как видите, я сразу же полез глубоко в проблему. Я просидел в этом детоксе 6 недель. Делал какие-то задания, не понимая, что именно я делаю. Я пробыл там достаточно для того, чтобы обрести физическую трезвость. Они объяснили мне это, и я услышал их. В последний день в детоксе собрали всех нас, 39 человек, вместе, и дали всем высказаться по кругу. 38 человек заявили, что я рубаха-парень, но забухай на следующий день. У меня сразу появилась первая настоящая эйевская обида. Они мне так и сказали: «Ты пойдешь пить». А я послал их подальше. Хотя, если честно, в тот момент я серьезно подумывал над этим. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.